эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 июля. В Тбилиси, Схинвали и Сухуми 9, а в Праге 7 часов вечера. У микрофона Мурат Гукимухов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси состоялся суд над фоторепортерами. В рубрике «Взгляд из» на эту тему размышляет наш постоянный автор.
Когда власти Грузии объявили об аресте 4 фотографов, то первая мысль была – циклопа потянула на сладости.
Европейский Союз принял вторую программу помощи Греции.
Наше заседание было целенаправленным. Мы хотели восстановить финансовую стабильность зоны евро.
В Абхазии ограбили 11 российских туристов.
63 тысячи рублей, 2 золотые цепочки и 10 сотовых телефонов. Все это преступники отобрали у российских туристов, приехавших на экскурсию в Ачимчирский район.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: при взрыве в Осло погибли несколько человек. Суд в Тбилиси назначил условное наказание 4 грузинским фоторепортерам. Греция приветствовала решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране пакет чрезвычайной финансовой помощи. По последним данным полиции, несколько человек погибли при мощном взрыве в центре столицы Норвегии Осло. Еще несколько человек пострадали. Ранее сообщалось о 2 погибших и 8 раненых. Взрыв произошел около 17-этажного здания правительства. Поврежден фасад здания, выбито большинство окон. Нанесен ущерб и офису премьер-министра Йенса Столтенберга. Сам он не пострадал. Недалеко от места взрыва обнаружены обломки автомобиля. Полиция сообщает, что взорвалась бомба. Все улицы в центре Осло блокированы. Полиция призвала жителей не пользоваться мобильными телефонами в центре города, чтобы не перегружать сети. Суд в Тбилиси назначил условное наказание 4 грузинским фоторепортерам, обвиненным в шпионаже в пользу России. Зураб Курцекидзе, Георгий Абдаладзе, Ираклий Гиданидзе и его жена Натия Гиданидзе получили от 4 до 1,5 лет условного лишения свободы. Ранее главная прокуратура Грузии обратилась в суд с просьбой учесть чистосердечные признания фотографов и их готовность пойти на сделку со следствием. Во время содержания репортеров под стражей за их освобождение неоднократно выступали коллеги-журналисты, правозащитники и представители оппозиции. По меньшей мере 11 человек погибли и 15 были ранены в новых столкновениях в крупнейшем городе Пакистана Карачи. По информации полиции, стычки произошли в ночь на пятницу. За последний месяц в столкновениях на политической и этнической почве в Карачи погибли более 100 человек. Ответственность за беспорядки возлагают на сторонников движения Муттахида Кауми. ООН предлагает установить в Ливии перемирие. И после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и их повстанцев. Правительство назначит президента, будет контролировать полицию и займется процессом национального примирения, который должен привести к парламентским выборам и принятию новой конституции. Дипломат, просивший не называть его имя, сообщил агентству Рейтер, что именно такой план предложит специальный посланник генерального секретаря ООН в Ливии Абдул-Илах Аль-Хатиб. Сам Аль-Хатиб отказался раскрыть детали плана репортеру Рейтер. В четверг ливийский лидер Муаммар Каддафи публично отверг возможность переговоров с повстанцами.
Эхо Кавказа. Новости.
Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге поручил сербскому адвокату Бранко Лукичу возглавить защиту Горана Хаджича. Лукич уже представлял сторону защиты в 4 предыдущих процессах в Гаагском трибунале. Горан Хаджич – бывший лидер хорватских сербов и последний из обвиняемых в военных преступлениях на Балканах, был доставлен в пятницу из Сербии в Нидерланды, передает Ая Куге.
Экстрадиция бывшего президента самопровозглашенной Республики Сербская Краина Горана Хаджича произошла вскоре после того, как Министерство юстиции Сербии был подписан акт о выдаче обвиняемого в Гаагу. Ранее, в пятницу, его адвокат официально отказался от возможности обжаловать решение о экстрадиции. Перед тем, как Хаджич был отправлен в Гаагу из аэропорта Белграде, его на бронированной автомашине отвезли в город Новый Сад, в 100 километрах к северу от сербской столицы. Там он простился с матерью, которая тяжело болеет. Горан Хаджич был арестован 3 дня назад в национальном парке Фрушка-Гора во время встречи с пособником, снабжавшим его деньгами. Он был последним оставшимся на свободе обвиняемым в военных преступлениях, выдачи которых добывался Гаагский трибунал. Айя Куге и Радио Свобода, Белград.
Суд в Петербурге заочно арестовал лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Передает из Петербурга Татьяна Вольская.
Дзержинский районный суд вынес постановление о заочном аресте Олега Воротникова. Накануне он был объявлен в международный розыск, а внесенный за него залог в 300 тысяч рублей обращен в пользу государства. 22 июля суд вынес постановление и в отношении другого участника войны Леонида Николаева, арестованного в конце ноября 2010 года вместе с Воротниковым после акции «Дворцовый переворот», состоявшей в переворачивании милицейских машин. Оба они обвиняются в хулиганстве, им грозит до 5 лет тюрьмы. 300 тысяч рублей, внесенных за Леонида Николаева, остались на месте, и самого его суд оставил на свободе. В ближайшее время адвокатами будут поданы 2 апелляции на обращение залога, внесенного за Воротникова в пользу государства, и на постановление о заочном аресте Олега Воротникова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране 2-й пакет чрезвычайной финансовой помощи. По словам министра финансов Греции, это решение стало большим облегчением для экономики страны, а греческие банки получили необходимые гарантии. План помощи, принятый на встрече лидеров еврозоны, предусматривает выделение Афинам 109 миллиардов евро за счет средств стран ЕС и МВФ. Еще 49 миллиардов – доля частного бизнеса.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Мурат Гукимухов. Переходим к главной теме выпуска. Обвиняемые в шпионаже фотографы Зураб Курцикидзе, Иракли Инатия Гиденидзе, Георгий Абдаладзе сегодня освобождены по решению суда. Все они покинули суд без комментариев. По официальной информации, все 4 признали себя виновными и опровергли психологическое и физическое давление со стороны следствия. Обвиняемые заявили, что подписали процессуальное соглашение, согласившись с условиями главной прокуратуры. Суд приговорил к условному лишению свободы Георгия Абдаладзе и Ираклия Гиденидзе на 4 года, Зураба Курцикидзе на 3 года, Натии Гиденидзе на 1.5 года. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, если обвиняемые не нарушат условия процессуального соглашения. Над темой работала моя коллега из Тбилиси Нона Суварян.
Процесс начался с опозданием на 7 минут. Практически все места в зале заседания занимали журналисты. Более 50 человек. Значительное число присутствовавших пришли в суд и в силу профессионального долга, и по личным причинам. Обвиняемые являются друзьями многих присутствующих. Появление фоторепортеров все ждали, затаив дыхание. Их ввели в зал. Осунувшиеся лица, напряженный взгляд, но и улыбка, пусть едва заметная. Так выглядели 3 обвиняемых. На вопросы судьи фотожурналисты отвечали односложно. Да, нет, согласен. А вопросы были крайне важны для понимания атмосферы, в которой проходило предварительное следствие. Например, применялось или нет физическое или психологическое давление. Все 3 ответили «нет». Прокурор зачитал текст ходатайства. Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой об условном наказании для обвиняемых без рассмотрения дела по существу. По словам прокурора Роберта Григалашвили, несмотря на то, что фоторепортеры совершили тяжелое преступление, Генеральная прокуратура решила ходатайствовать о смягчении наказания, поскольку обвиняемые сотрудничали со следствием.
А именно, Зураб Курцикидзе, Георгий Абдаладзе и Иракли Гиденидзе не только признали виной, но и по собственному желанию вовремя сообщили Департаменту контрразведки МВД имена находящихся в Грузии отдельных тайных сотрудников российских спецслужб и лиц, связанных с ними.
Говорится в тексте ходатайства. В нем также указывается, что фоторепортеры дали показания о задачах секретных сотрудников, используемых ими методах поиска и передачи информации. Кроме того, они рассказали об организациях, действующих под прикрытием представителей российских спецслужб. Некоторые материалы, подтверждающие виновность фоторепортеров, Генеральная прокуратура опубликовала за 4 часа до начала судебного заседания. Среди них распорядок дня президента Эстонии, списки обслуживающего персонала администрации президента и рабочих ООО «Государственное обеспечение». Официальные стенограммы переговоров министра иностранных дел Азербайджана с первыми лицами страны, список граждан Грузии, работающих в ООН, ОБСЕ и в Евросовете. Перечень звонков с телефона Зураба Курцикидзе сотрудникам ГРУ, Анатолию Синицыну и Сергею Акрокову, план совместных действий МВД и специальной службы госохраны. Как говорит эксперт по вопросам безопасности Беси Каладашвили, в случае, когда доказательства представлены в таком виде, сложно определить их аутентичность и весомость. Скажем, как понять, чьей рукой написан тот или иной текст. Неубедителен, по мнению Аладашвили, и перечень телефонных звонков, поскольку неизвестно содержание разговоров. А распорядок дня президента Эстонии вообще сложно отнести к секретным документам, поскольку в нем указаны официальные мероприятия.
То, что лежит на сайте, для меня неубедительно, потому что мы не знаем, как добывалась эта информация. Стоял ли на ней гриф «секретно»? Может, и количество веников в канцелярии сделаем конфиденциальной информацией? Я не вижу схемы, как они получали информацию, передавали ее, и непонятна мотивация, почему они это делали.
Что касается самих обвиняемых в шпионаже фоторепортеров, то они покинули зал суда, не комментируя итоги заседания. Несколько десятков журналистов бросились обнимать своих коллег, прошедших через горнило следствия. На 16-й день после задержания с них не сняли обвинения, но они получили свободу, говорит представитель Алия Холдинга Дмитрий Тикарадзе.
Сегодняшний результат можно разделить на две части. Эти люди на свободе, но мы не считаем победой то, что их выпустили как виновных. Я и сегодня считаю, что они невиновны. Правительство пошло на уступки из-за солидарных действий поддержки журналистов, акций протеста. Это результат поддержки общества, патриархии, в том числе и международного сообщества.
Как говорит Тикарадзе, большего от власти ожидать было бы странно, но освобождение фотокорреспондентов – это настоящая и большая победа. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На тему шпионского скандала в Грузии размышляет наш постоянный автор Александр Подробинок в традиционной рубрике «Взгляд из».
Читаем прессу.
Власть любит журналистов. Если признать власть гомеровским циклопом, а человеческое сообщество его ежедневным рационом, то журналисты в этом меню будут самым лакомым кусочком, праздничным деликатесом. Все знают об этой безответной любви власти к журналистам. Поэтому, когда журналистов арестовывают, все, особенно товарищи по корпорации, вполне закономерно начинают обвинять власть в излишней прожорливости и сведении счетов. Это касается любых режимов и любых журналистов. Когда власти Грузии объявили об аресте четырех фотографов по обвинению в шпионаже, то первая мысль была «циклопа потянуло на сладости». Мы уже привыкли к тому, что журналистов арестовывают по политическим мотивам, предъявляют ложные обвинения и судят неправым судом. Привычка, как говорил блаженный Августин, вторая натура. Однако привычка привычкой, но предположение, что журналисты могут подрабатывать шпионами, не сказать, чтобы было такое уж безумное. Все возможно. И журналисты, и шпионы по большей части работают с информацией, заинтересованы в источниках достоверных сведений и способны к аналитической деятельности. Только с публикациями у них получается по-разному. Точнее говоря, у журналистов они есть, а у шпионов нет. История знает немало случаев успешного совмещения двух профессий. Достаточно вспомнить хрестоматийный случай Рихарда Зорге, немецкого журналиста, работавшего в Японии на советскую разведку. Или менее хрестоматийный случай Леонида Колосова, работавшего сначала от КГБ журналистом в Италии, а затем переключившимся на травлю советских диссидентов. Число журналистов, совмещавших свою работу с разведывательной деятельностью, относят Яна Флеминга, Сомерсета Моэма, Грэма Грина, Кима Филби, Ричарда Хьюза. Весьма вероятно, что на самом деле их гораздо больше, особенно в странах, где нет свободы печати. Насколько действительно замешаны в шпионских делах грузинские фотографы, сейчас сказать трудно. Реакция официальной Москвы на эти аресты легко прогнозируема и объяснима. Независимо от того, провал это московских агентов или нет, арест журналистов всегда можно представить как преследование независимой прессы. С другой стороны, интенсивность разведывательной деятельности России и Грузии друг против друга сейчас настолько велика, что удивляться ничему не приходится. В любом случае, грузинская контрразведка задела чувствительную струну общественного внимания. К судебному процессу по делу грузинских фотографов будет приковано внимание во многих странах. Если дело высосано из пальца, то у грузинской демократии возникнут большие проблемы. Уже сделанные арестованными признания собственной вины выглядят убедительно, но для обвинительного приговора это недостаточно. Демократические институты Грузии сейчас только завоевывают международную репутацию. Потому как будет проходить суд, насколько он будет открыт для публики и журналистов, насколько будут защищены в суде права подсудимых, все будут судить о современном грузинском правосудии. В том числе и те, кто не имеет сейчас ясного представления о виновности или невиновности обвиняемых в шпионаже журналистов. Надо полагать, грузинские власти понимали, на какой шаг идут, арестовывая журналистов, и насколько безупречными должны быть доказательства обвинения. Потому что все знают, что журналисты – самый лакомый кусочек для циклопа власти. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
Дерзкое преступление было совершено сегодня в селе Члоу Ачимчирского района. Среди бела дня трое неустановленных лиц в масках совершили разбойное нападение на группу российских туристов. Ход расследования преступления обсуждался сегодня на специальном совещании в Совете Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия, рассказывает Ливон Галустян.
63 тысячи рублей, две золотые цепочки и 10 сотовых телефонов. Все это преступники отобрали у российских туристов, приехавших на экскурсию в Ачимчирский район. 20 июля они побывали в Илорском храме, а по пути в Пицунду, где проводят свой отпуск, решили заглянуть в село Утап. Здесь находится одна из самых красивых карстовых пещер Абхазии. После «Газель» с 11 пассажирами направилась обратно, но до Пицунды не доехала. По дороге в районе села Члоу их остановили неизвестные в масках и под угрозой физической расправы отобрали личные вещи, говорит министр внутренних дел Абхазии Леонид Забжба.
Мы сейчас проводим следственно-оперативные мероприятия, а уже круг лиц известен. Я думаю, в ближайшие дни, мы и сегодня, и завтра будем производить задержания.
Тройка преступников действовала дерзко. Об этом говорит и время, когда было совершено разбойное нападение. Пассажиров «Газели» ограбили в 15 часов 38 минут, как говорится, среди бела дня. Остановив машину, они вынудили водителя выехать в ближайшую лесополосу. Уже здесь налетчики стали требовать у туристов ценные вещи, говорит Леонид Забжба.
Высадили всех пассажиров и данную автомашину в течение 40 минут вместе практически 60% вещей. Все это было возвращено владельцам.
Сотрудники милиции быстро перекрыли пути, ведущие в село Члоу. Но эта мера не дала никаких результатов. Грабители передвигались пешком, что и позволило им незаметно скрыться с места преступления. Сейчас сыщики опрашивают потерпевших и местных жителей. О ходе расследования этого громкого разбойного нападения шла речь на оперативном совещании в Совете Безопасности Республики. Секретарь Совбеза Отар Хеце собрал руководителей МВД и Генеральной прокуратуры. Он напомнил о ранее совершенных налетах на инкассаторов в Ачимчире и Сухуми, отметив, что ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто. Последний факт – такая участь не должна коснуться, сказал Хеце.
То, что мы показываем цифры, которые у нас есть, что благополучная обстановка, наверное, не совсем соответствует действительности, так как поступающая оперативная информация говорит совсем о другом.
Министр внутренних дел не согласился с такой оценкой работы своего ведомства. По словам Леонида Дзабжба, криминогенная ситуация полностью контролируется. Более того, наметилась тенденция роста раскрываемости. Из 392 зарегистрированных преступлений по итогам первого полугодия раскрыто 258, а это 66%.
Если сказать коротко, органы внутренних дел нашей страны работают по усиленному варианту, согласно вот летнего сезона, курортного сезона.
Ограбление экскурсионного микроавтобуса может серьезно подорвать туристический имидж Абхазии. Вот почему задержание налетчиков сотрудники милиции считают делом чести. В данном случае не только своей, но и всей страны. Ливон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Вчера поздно вечером в Брюсселе завершился саммит стран еврозоны, посвященный второй программе помощи Греции и укреплению стабильности единой европейской валюты евро, рассказывает Виктор Анучко.
Руководство Европейского Союза накануне этой встречи в верхах 17 стран еврозоны не скрывало своей обеспокоенности ситуацией в связи с греческим долговым кризисом. О ее серьезности говорил глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу. И председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей также подчеркнул на пресс-конференции, что решил созвать этот саммит, потому что положение было откровенно серьезным. Многочасовые дебаты закончились консенсусом, и руководители Евросовета и Еврокомиссии в сопровождении премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу вышли на трибуну пресс-конференции как триумфаторы. Херман Ван Ромпей назвал три важных решения, которые получили единодушное одобрение саммита. Облегчение долговых условий для Греции, согласование мер, предупреждающих риск распространения кризиса на другие страны, обязательство улучшить управление кризисными ситуациями в зоне евро. Он также подчеркнул более широкое значение принятых решений, чем просто помощь Греции. Наше заседание было целенаправленным. Мы хотели восстановить финансовую стабильность зоны евро. Херман Ван Ромпей отметил, что нельзя было допустить, чтобы трудная ситуация превратилась в опасную. Кризисы в отдельных странах стали угрожать перейти в системный кризис зоны евро. Это, по его словам, было чревато потерей доверия к единой европейской валюте и даже могло подорвать экономическое восстановление в Европе и в мире в целом. Всеми этими решениями мы показали, что не дрогнем, обороняя наш валютный союз и нашу общую валюту, подчеркнул Херман Ван Ромпей. В свою очередь Барозу отметил, что все лидеры стран еврозоны единодушно поддержали пакет помощи Греции и напомнил, что еще накануне он заявлял о том, что ждет от саммита как минимум прояснение ситуации с экономическим положением Греции и стабильностью зоны евро. А в дополнение к этому теперь еще есть и пакет помощи, который внушает доверие, отметил глава Еврокомиссии. Итак, Европейский Союз и Международный валютный фонд договорились выделить Греции помощь в 109 миллиардов евро. Кроме того, в течение трех лет 37 миллиардов предоставит этой стране частный капитал. И еще 12,5 миллиардов поступит от скупки греческих облигаций на вторичном рынке. Итого около 158 миллиардов евро. Хотя исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард на своей пресс-конференции отметила, что для нее вопрос еще не закрыт, так как фонд рассматривает программы только в том случае, когда та или иная страна официально обращается с такими просьбами, а Греция еще этого не сделала. В отличие от других комментаторов итога саммита, коротко и ясно высказался президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, перечисливший основные достижения встречи. Согласие глав государств и правительств стран еврозоны одобрить программу помощи Греции. Решение стран еврозоны и Еврокомиссии оказать техническую помощь греческому правительству для реализации реформ. Использование частного капитала как особого случая в связи с исключительной греческой ситуацией. Усиление гибкости применения Европейского фонда финансовой стабильности. Завершение работы над проектами законов по макроэкономическому контролю. Привлечение частного капитала к помощи Греции на добровольной основе. Я доволен этими обновленными обязательствами глав государств и правительств зоны евро обеспечить финансовую стабильность в еврозоне, заявил главный банкир Евросоюза Жан-Клод Трише. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Подъем затонувшего 10 июля теплохода «Булгария» приостановлен для распределения весовой нагрузки на краны. Как сообщил руководитель оперативного штаба Виктор Алерский, под судно необходимо завести еще одну металлическую пластину. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Николай Павлов.
Судно пока еще поднято не целиком, показалась антенна, то есть выполнили ту фазу операции, о которой предупреждали заранее. Судно подняли до верхней палубы. Произошло это около 14 часов. У воды наконец-то появилась антенна, мачта и капитанская рубка. Судно будет поднято примерно в общей сложности на 1.5 метра над поверхностью воды. И за дело уже возьмутся, и они уже наверняка приступили к работе, это водолазы, которые должны загерметизировать судно. После чего потребуется 2-3-4, может быть, часа на откачку воды. Тогда судно, после того, как будет терять балласт в виде воды, станет как бы само себя выталкивать. Само поднятие проходило очень медленно. Достаточно сказать, что сами работы шли с понедельника и ждали начала подъема судна. Подводились так называемые мягкие полотенца, такие широкие полосы, к ним крепились стальные канаты уже. И, как потом выяснилось, само судно как бы прилипло ко дну, потому что там достаточно большой слой ила, и само дно глинистое, такой эффект присоски получился. Тем не менее, судно потихоньку подняли до поверхности воды. Сильно опасались то, что полотенца вот эти могут оборваться, тем более, что в ночь с воскресенья на понедельник один трос при подводке действительно оборвался. Поэтому поднимали очень медленно, и все эти работы сопровождались такими очень осторожными действиями, осторожными заявлениями. Собственно говоря, как раз заявлений последние дни никаких не было. И вот, наконец, после 5 дней ожидания, увидели над поверхностью воды как раз судно. Предполагается, что сегодня вот верхняя палуба Булгарии должна полностью быть над поверхностью, и откачивать воду будет примерно 30 насосов. Предположительно, вот я, как уже сказал, сам процесс займет 3-4 часа. И сегодня же вот Игорь Левитин, это министр транспорта, заявил, что подъем затонувшего дизель-электрохода «Булгарии» необходим для анализа причин происшествия и принятия соответствующих выводов. Но он совершенно ничего не сказал о судьбе «Булгарии» после того, как ее поставят в сухой док. Сухой док находится буквально в 7 километрах от места крушения. Это завод «Куйбышевский затон». Там будет такой специальный плавучий понтон, плавучий док. Туда подведут этот корабль и там его закрепят. После чего, собственно, и начнется осмотр судна.
Рассказывал Николай Павлов. После задержания фотографов и предъявления им обвинений по статье 314 Уголовного кодекса Грузии «Шпионаж», многие журналисты поняли, какую угрозу для их профессиональной деятельности представляет собой эта статья. Несколько терминов оказались настолько расплывчатыми и непонятными, что часть журналистов и юристов решили подать иск в Конституционный суд Грузии. В обращении содержится требование признать статью 314 антиконституционной. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Многие грузинские журналисты теряются в догадках, в чем же в конце концов состоит преступление, содеянное фотографами против государства. Это заставило их глубже вникнуть в содержание 314 статьи Уголовного кодекса Грузии. Понятие «шпионаж» в статье 314 разъясняется следующим образом.
Сбор, хранение, передача, отъем или похищение вещей, документов, сведений или других данных, содержащих государственную тайну Грузии, с целью передачи чужой стране, иностранной организации или их представителям, а также сбор или передачи информации по заданию разведки другой страны или иностранной организации в ущерб интересам Грузии. Подобное преступление карается лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.
Говорится в статье 314 Уголовного кодекса Грузии. Среди тех, кто заинтересовался этой статьей, была и журналист газеты «Резонанс» Елисо Чапидзе. Ее особенно насторожила следующая фраза: «Сбор или передача другой информации по заданию разведки другой страны или иностранной организации в ущерб интересам Грузии». Элисо и ее коллеги ломают голову, что конкретно означает термин «другая информация» или «в ущерб интересам Грузии». Ведь журналистская деятельность заключается именно в сборе и передаче информации, а туманными терминами можно в случае необходимости пользоваться как угодно.
Если я распространю правдивую информацию, но она будет представлять собой угрозу для имиджа президента, а вместе с ней фотографию, то есть опасность, что меня обвинят по этой статье.
По словам Элисо Чапидзе, в редакции газеты «Резонансы» появилась мысль подать иск в Конституционный суд. На инициативу откликнулись эксперт Вахтанг Хмаладзе и адвокат Александр Барамидзе. По их словам, статья 314 противоречит статьям 24 и 42 Конституции Грузии. А Европейская конвенция по правам человека обязует власти принимать максимально четкие и ясные законы.
Часть 314 статьи противоречит защищаемому Конституцией праву на свободу сбора и распространения информации, а также противоречит нашему праву иметь возможность ознакомиться в государственных учреждениях с любой информацией, если она не является государственной, коммерческой или профессиональной тайной.
Говорит Вахтанг Хмаладзе. Работающий над иском еще один эксперт по СМИ и адвокат Александр Барамидзе говорит, что в подготовленном ими иске содержится также требование пересмотреть срок наказания за шпионаж. По словам Барамидзе, срок лишения свободы, который колеблется от 8 до 12 и 20 лет, очень суровый.
Существует резолюция ПАСЕ 1551, в которой говорится, что санкции по этим обвинениям должны быть менее суровыми и более пропорциональными, поскольку очень часто дело по шпионажу затрагивает право на свободу выражения.
Авторы в ближайшие дни направят иск в Конституционный суд. Они надеются, что суд удовлетворит иск журналистов и направит законодателям рекомендации по разработке более ясных формулировок, что означает преступление против государства. А пока в ожидании же ответа журналисты продолжат работу под страхом и риском. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Схинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Суд Тбилиси назначил условное наказание четырем грузинским фоторепортерам, обвиненным в шпионаже в пользу России. Зураб Курцикидзе, Георгий Абдаладзе, Иракли Гиданидзе и его жена Натия Гиданидзе получили от 4 до 1,5 лет условного лишения свободы. Ранее главная прокуратура Грузии обратилась в суд с просьбой учесть чистосердечное признание фотографов и их готовность пойти на сделку со следствием. Во время содержания репортеров под стражей за их освобождение неоднократно выступали коллеги-журналисты, правозащитники и представители оппозиции. Сегодня у посольства США в Грузии прошла акция в поддержку выселенных 18 июля беженцев. По заявлению представителей гражданского движения беженцев, 204-й детский сад, откуда были выселены люди, должен быть продан на аукционе. Беженцы обращаются с просьбой ко всем инвесторам, которые планируют принять участие в торгах, проявить добрую волю, приобрести здание и вновь его вернуть беженцам. Участники акции отправили письмо послу США в Грузии Джону Басу с просьбой посодействовать беженцам в выполнении данной просьбы. По информации гражданского движения, беженцев выселением грозит 65 семьям вынужденно переселенных, проживающих в гостинице в Аки-Багебе. Криминогенная ситуация в самопровозглашенной республике Абхазия и факт ограбления в Ачамчерском районе микроавтобуса с российскими туристами обсуждали сегодня на совещании, состоявшемся в Совете Безопасности под председательством секретаря Совета Атара Хеция. По информации начальника Ачамчерского РОВД, 21 июля трое вооруженных неизвестных преградили путь экскурсионному микроавтобусу с 11 гражданами России, отдыхающими в Гаагском районе. Это произошло в селе Члоу. Высадив пассажиров, злоумышленники отъехали на этом микроавтобусе вглубь села. Грабители похитили 63 тысячи рублей, 2 золотые цепочки, 5 цифровых фотоаппаратов и 10 мобильных телефонов. Остальные вещи возвращены их владельцам. По мнению секретаря Совбеза Атара Хеце, этот факт говорит о том, что не все в порядке в правоохранительной системе. Инцидент с туристами в селе Члоу назвал вопиющим фактом, подрывающим авторитет государства. Хеце потребовал в кратчайшие сроки выявить преступников и предать их суду. В Махачкале сегодня совершено покушение на начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана полковника Ахмеда Баталиева. Он жив, погибли его 2 охранника. Как сообщили в МВД Дагестана, неизвестные подъехали к кортежу чиновника и открыли огонь из автоматов по служебной машине и автомобилю сопровождения. 2 сотрудника милиции погибли. Ведется поиск нападавших. В центре Нальчика в четверг был задержан вооруженный мужчина, перевозивший взрывчатку. В салоне его машины нашли большое количество взрывчатки и гранату, сообщили и Тартас в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Завтра в самопровозглашенной республике Южная Осетия будут отмечать День средств массовой информации. Этот праздник приурочен к 105-летию со дня выхода в свет первой осетинской газеты «Иронгазет». Накануне глава Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов отметил, что на территории республики работают иностранные издания, в том числе и радио «Эхо Кавказа», что свидетельствует о демократическом отношении юго-осетинских властей к прессе. У нас на прямой связи главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Мурат.
Хорошо, я так понимаю, что вопроса я не дождусь. В таком случае, наверное, начну сам без всяких понуканий. Я должен сказать, что Георгий Кабисов упоминает нашу радиостанцию второй раз. Первый раз это было еще до начала нашей деятельности, до того, как мы вышли в эфир. И тогда, в общем, «Эхо Кавказа» он упоминал в очень негативном контексте, говоря о том, что мы, по всей вероятности, это такой враждебный проект, которому власти Южной Осетии будут препятствовать. Ну, вот прошло полтора года, и интонация абсолютно поменялась. Я должен сказать, подтвердить то, что сказал Георгий Кабисов. Действительно, наши корреспонденты работают в Хинвале, работают свободно, не сталкиваясь со сколько-нибудь серьезными препятствиями. Есть проблемы, связанные с аккредитацией, но, насколько я понимаю, они носят чисто технический характер, поскольку сейчас еще не совсем ясно, какое именно ведомство должно выдавать аккредитацию журналистам, но, тем не менее, даже без аккредитации наши журналисты Алан Парастаев и Зарина Сунакоева могут получать комментарии, могут общаться с официальными и неофициальными лицами, в том числе передавать критические материалы и о действиях властей, и о том, что происходит в жизни Южной Осетии. Поэтому, ну, наверное, та оценка, которая прозвучала из уст Георгия Кабисова, она, в общем, равна реальности и отражает то положение дел, с которым сталкиваются наши корреспонденты. Я очень рассчитываю на то, что наше сотрудничество и с гражданским обществом, самопровозглашенной республики, и с его властями продолжится и будет успешным. Мурат.
Спасибо, Андрей. Это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
21 июля российский холдинг «Новопорт» и правительство самопровозглашенной Республики Абхазия подписали соглашение о намерениях в области восстановления аэропорта и использования воздушного пространства Абхазии в международном сообщении, рассказывает Марианна Котова.
Правительство Абхазии и авиакомпания «Новопорт» заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству. Иностранный инвестор обязуется реконструировать аэровокзал, а затем взять в аренду на долгий срок при максимально льготных условиях. По мнению сторон, это выгодное сотрудничество, так как аэропорт – важный объект в развитии туризма, а следовательно, экономики страны, восстановление которого требует больших финансовых возможностей. Договор о намерениях носит рамочный характер и требует подписания еще ряда более конкретных договоров. Для их разработки понадобится еще 2-3 недели. Для этого будут созданы специальные комиссии, как с российской, так и с абхазской стороны, говорит Кристина Узган, министр экономики Абхазии.
Будут созданы соответствующие экспертные группы, которые сформулируют предложения сторон, и все это ляжет основательно в инвестсоглашение.
За созданием нормативно-правовой базы последуют 3-6 месяцев для разработки комплексного проекта реконструкции аэропорта. После этого необходимо еще 3 месяца на экспертизу проекта. И только потом начнутся ремонтно-восстановительные работы, которые займут 12-14 месяцев. По словам Михаила Смирнова, генерального директора «Новопорт», сейчас аэропорт находится в удовлетворительном состоянии, и капитальный ремонт ему не требуется. Но «Новопорт» владеет в России 7 крупными аэропортами, говорит Михаил Смирнов.
Мы знаем свое дело, мы знаем, как управлять аэропортами, мы знаем, как зарабатывать на этом. Мы рассчитываем, что те инвестиции, которые мы здесь будем вносить, они окупятся порядка за 8 лет.
Как говорит Смирнов, Абхазия заинтересовала компанию своей перспективностью. Гендиректор компании уверен, что поток туристов в скором времени начнет интенсивно расти, поэтому авиационный транспорт, по статистике, самый удобный и надежный, будет пользоваться популярностью и среди приезжих, и среди местного населения, говорит Михаил Смирнов.
Мы верим в то, что Абхазия будет развиваться. Мы верим в то, что количество приезжающих туристов будет расти, пассажиропоток будет расти каждый год очень большими темпами.
В собственности у компании «Новопорт» будет находиться лишь здание аэровокзала и некоторое специальное оборудование. Территория аэропорта и сама полоса останутся во владении государства, говорит премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.
Стратегическую важность для нас представляет полоса. И это, конечно, мы не можем передать ни в аренду, ни в собственность. Все остальное, инфраструктура аэропорта, об этом можно говорить и договариваться.
Подписание рамочного соглашения – лишь первый этап. Но уже сегодня можно смело сказать, что возрождение Сухумского аэропорта началось. И не за горами тот день, когда и в абхазском небе будут летать мирные железные птицы. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
В поселке Гонева Хелвачаурского района Аджарии продолжается конфликт между местной администрацией и жителями из-за конфискованных у них сельскохозяйственных угодий. Семеро местных жителей решили отстаивать свои права в Верховном суде Грузии после того, как районный суд подтвердил правомочность действий властей. Подробности в материале Беслана Кмузова.
В селе Гонию ситуация с собственностью на землю запутана. Дело в том, что при Аслане Абашидзе приватизации земли в Аджарии не было вообще, в отличие от остальных районов Грузии. После свержения Абашидзе процесс приватизации, напротив, принял массовый характер. В сентябре 2007 года президент Грузии издал указ, согласно которому крестьянам передавались в частную собственность те участки земли, которые они обрабатывали. Но беспроблемно это происходило лишь в том случае, когда на них не претендовали другие люди. Спорные вопросы решали в судах. Жители Гония, согласно указу, получали собственность земли бывшего цитрусового совхоза вокруг античной крепости, поскольку они их обрабатывали еще с советских времен. Крестьян такое решение устраивало, но только в декабре прошлого года они столкнулись с проблемой. Хелвачаурский муниципалитет объявил, что хозяевам этой земли следует представить свои заявки на повторное рассмотрение. В течение недели районная комиссия по земельным вопросам рассмотрела 270 дел и вынесла решение об аннулировании права собственности всех заявителей. Аргумент комиссии заключался в том, что прежний состав земельной комиссии не согласовал свое решение о приватизации с агентством по охране памятников и культурного наследия при Министерстве культуры Грузии. 70 семей подали заявление в Хелвачаурский районный суд с просьбой отменить решение комиссии по земельным вопросам. Остальные не стали связываться с властями по различным причинам. В частности, многие объясняли это нежеланием поставить под удар своих близких и родственников, работающих в администрациях или служащих в полиции. Но и те, кто обратился в районный суд, дело проиграл. Суд подтвердил правомочность решения районной администрации об изъятии земель у крестьян. При этом суд согласился с обоснованием администрации. Выделение земли вокруг крепости в свое время не было согласовано с Министерством культуры. Впрочем, вынося отказ крестьянам, судьи приводили и другой аргумент. Говорит житель поселка Гунио Энвер Иримадзе.
На суде объясняют, что приказ президента, говорит, имел смысл такой, говорит, ваша собственность не должен мешать развиваться экономика Грузии. Как будто наша собственность мешает, чтобы развиваться экономика Грузии.
Когда жители Гунио подали апелляцию, судьи добавили еще один аргумент к своему отказу. Приватизация земель не была согласована с генеральным планом развития Гунио. Хотя жители поселка утверждают, что в 2007 году такого плана вообще не существовало. В итоге семеро жителей Гонии решили продолжать тяжбу в Верховном суде Грузии.
Верховный суд подал где-то 10 человек максимум. И мы знаем, что там уже проиграем. Хотя бы я сюда верю, что может быть и не проиграем. Потому что все-таки мы граждане Грузии, да, мы строим демократическое государство. Если нет, мы в Страсбурге попросим там честным людям и помогут.
Говорит Энвер Иримадзе. Как считает депутат Хелвачаурского муниципалитета Автандил Беридзе, проблема заключается в высокой цене на землю в окрестностях цитадели. Неподалеку находится побережье, рядом уникальный памятник истории, а это предполагает потенциальный интерес к нему туристов, да и земля здесь плодоносная.
Там на 20 квадратных метров, скажем, он построит высотное здание. Эта земля стоит около минимум 1000 долларов.
Квадратный метр?
Да. Думаю, что даже постановление Страсбургского суда, если оно когда-нибудь будет, его сокращение не выполнит, потому что тут куш очень высокий.
Говорит Автандил Беридзе. Получается, что у крестьян забрали землю в радиусе 2 километра от крепости, построенной еще древними римлянами. По преданию, в крепости находится могила евангелиста апостола Матвея. Так что не исключено, что окрестности цитадели имеют археологическую ценность. Но один из жителей поселка Гонию, Энвер Иримадзе, попросил специалистов провести археологическую экспертизу его участка. Они уже дали заключение, никакой ценности участок Энвера не представляет. Кроме того, в пределах 1 километра от крепости уже построена автозаправка компании «Сокар» и строится несколько отелей. Среди населения ходят упорные слухи, что эти земли уже скупил какой-то принц из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако официального подтверждения этой информации нет. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как всегда по пятницам, наша рубрика «Гость недели». Сегодня наш гость – грузинский актер и художник Гуга Кататишвили. С ним беседовала моя коллега Кэти Бачаришвили.
Гость недели.
Гуга, если в поисковой системе в интернете набрать ваше имя и фамилию, он выбрасывает информацию о том, что вы художник, режиссер и артист. А вы сами кем себя считаете в первую очередь? Ну так, по призванию.
Художником. Режиссер – это неправильно, потому что я не режиссер, я просто актер, сыграл в одном фильме, и из-за этого, наверное, это стало более актуальным, все время выходит этот фильм. Чем я очень доволен, но это была такая первая попытка, и просто, ну, удачная, надо сказать.
Фильм «Прогульщики» режиссера Левана Гогуашвили, если я не ошибаюсь, он получил признание на нескольких кинофестивалях. Там вы сыграли наркомана со стажем, и причем очень убедительно, как говорят многие критики. Что помогло вам вжиться в этот образ? Не то ли, что проблема эта очень остро стоит в Грузии, и наблюдать за людьми, которые имеют несчастье заболеть этой болезнью, в общем, не составляет большого труда?
Да, эта проблема стояла и стоит, наверное, но намного меньше, я думаю, сейчас. Ну, вы знаете, улица – это те, кто мы так и росли. Это было все то знакомое. И говоря об этом фильме с Леваном, тоже я кое-что изменил там текст немножко. В смысле слова и какие-то жаргон, который казался очень неубедительным иногда. Хотя он был так хорошо написан, но все-таки он дал мне возможность какими-то своими словами говорить, чтобы это не было таким фальшивым. Что часто очень в грузинских фильмах такие фальшивые какие-то диалоги. Вот тут поэтому это какая-то свобода была, что может от того, что я тоже первый раз, я не актер, я сам даже не знаю, как я играл, как я себя настраивал, потому что это происходило прямо в кадре, это не было заранее подготовленное. Как, наверное, профессиональный актер готовится и как-то входит в образ, это вот там же происходило. Это все такое экстромт, это все вот эти переживания, если это битмима, и там это прямо происходит в кадре. Так что даже мне очень сложно вот объяснить, потому что я не знаю сам, как я это делал. Это было как-то я себя представлял, ставил в эту ситуацию и думал, как бы я вот поступил, какая у меня была бы реакция, и вот, ну, как оказалось, это получилось хорошо и убедительно, что главное.
А как ваши друзья, я знаю, у вас очень много друзей в городе, как они оценили вашу работу в этом фильме?
Они говорят, что, оказывается, ты актер. Мне нравится, что не только моя игра понравилась, а в общем понравился фильм. Потому что если нравится только игра актера одного, только это значит фильм плохой. Фильм целиком очень подействовал на всех. Так как мне сказали, что вот я после этого пошел, там кто-то сказал, выпил. Или я уже вот несколько дней думаю о герое, в смысле. И все говорят, что да, но тяжелый фильм. Тоже, что это вот фильм, который удался.
Вы были еще художником по декорациям в фильме «Пять дней в августе». Это известный фильм, фильм о августовской войне. Вам было работать интересно?
Так как я знаю, что где достать, у меня была такая функция. Вот, что им нужна была, я должен был это купить. В смысле, вот такое. Просто мои друзья были вот, художниками этой картины, и мы как бы вместе работали. Но я должен сказать, что это абсолютно разная вещь. Это американский голливудский фильм. Снимать это абсолютно другое, чем снимать в Европе или в Грузии.
Интереснее?
Нет, абсолютно не интересно. Это какая-то фабрика, настоящая фабрика, американский фильм, где друг друга просто не знают из разных департаментов, никакой связи. И, как я видел, у всех такие календари комнатах, и они чертовски ставят, когда это уже скончится. Желание такое. А вот в грузинском фильме, в голландском фильме, где я работал, там везде они очень сожалеют, когда фильм кончается, это уже группа, которая все вместе. Это абсолютно вот разные вещи.
То есть ощущение вот такой творческого единения нет?
Абсолютно нет, абсолютно нет. Это правда, вот такие профессионалы, которые просто вот делают что-то. Это фильм, или это винтики, или это все неважно. Или инструмент какой-то они собирают, который в конце должен выстрелить, например. и он стреляет. А вообще вот другой подход к фильму и другой принцип делания фильма.
Который вам не близок совершенно.
Наверное, была работа такая, которую ты делаешь, и правда хочется скорее кончить. Потому что атмосфера там была такая. Вот все друг друга ненавидят, все друг друга раздражают. А скандалом потом ушел оттуда.
И, наверное, совершенно другое вы ощущаете, когда работаете, вот я сейчас открою слушателю секрет, над мебелью. Вы еще и делаете эскизы к мебели. В вашем собственном кафе в старом Тбилиси, в районе Сололаки, это кафе, я могу сказать, очень любят и горожане, и гости Тбилиси, вот интерьер тоже плод вашей фантазии. И более того, вся кованая мебель тоже сделана по вашим эскизам. Каждый, кто когда-нибудь видел ваши стулья деревянные, которые обиты еще к тому же старинными килимами, узнают их с первого взгляда. Как вы начали это делать? И продолжаете это делать еще?
Ну, сам я уже не делаю, так как у меня нет мастерской, то я больше занимаюсь сейчас дизайном интерьера. И, ну, если нужно там вот ставить какие-то мои вещи, тогда я уже заказываю сам, так как у меня самого мастерской больше нет. По моим эскизам заказывают, будь это дерево, или железо, или стекло, или все, что будет. Начал дизайн делать, это было после вот войны, Великой войны, когда, кстати, разрушили наш дом, и исчезли мои все работы, которые по живописи, чем я занимался. После этого как-то было странно, я начал шить сумки, чисто коммерческое, что ли, дело начать, и оказалось, что они очень продаются, и очень популярны стали, и после этого попробовал с моим другом вместе, который больше имел дело к сварке и металлу, это разы, вот попросил, что давай сделаем вместе один стул, который я почему-то, эскизы у меня в академии-то были, вот в железной мебели, но я никогда не думал, что я когда-нибудь этим займусь. И просто вот мы попробовали в день рождения нашей подруги, и мы сделали один вот стул, металлический стул с маленьким половиком вместо подушки. Половик был из килима. Сразу был восторг. Потом я это рассказал моим друзьям-архитекторам, что вот я сделал такую вещь. Я объяснил, и они сразу, не видя эту вещь, заказали мне 4 кресла. Потом это увидела Петси. Была такая, есть американка, у кого была первая гостиница Петси. И она поставила во все номера, нам заказала то кровать, то кресло, то лампы. После этого все американцы, которые у нее останавливались, заказывали нам тоже и забирали с собой. И вот так пошло множество вещей наших в Америке.
Спасибо, Гуга. Я желаю вам успехов в карьере художника и актера. А нашим радиослушателям напоминаю, что гостем недели был Гуга Котетишвили.
С нашим гостем, грузинским актером и художником Гугой Котетишвили, беседовала моя коллега Кети Бачаришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему мировых экономик. Руководители Конгресса и президент Обама пытаются найти компромисс, который позволит США поднять лимит государственного долга. Однако сегодня обнадеживающие заявления сменялись разочарованием, передает Евгений Аронов.
Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер полагает, что подавляющее большинство его однопартийцев поддержит тот или иной вариант компромиссного соглашения с администрацией по бюджету, который позволит Соединенным Штатам увеличить лимит государственного долга и избежать дефолта. Со своей стороны, сенаторы-демократы, располагающие большинством в Верхней Палате, в качестве жеста доброй воли согласились поставить на рассмотрение выдвинутый республиканцами законопроект о принятии поправки к Конституции, требующей сбалансирования федерального бюджета, хотя лидер фракции откровенно предупредил, что шансы на принятие этой резолюции меньше, чем один из миллиона. Тем временем, как утверждает Белый дом, на переговорах по лимиту госдолга прогресса пока не наблюдается. Республиканцы, по сути, требуют установить долю государственных расходов в валовом продукте на уровне середины 60-х годов прошлого века, что нереалистично, так как в то время еще не был принят ряд дорогостоящих социальных программ, которые сегодня никто не собирается отменять, заявляет администрация Обамы. Лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, выступая на пресс-конференции, сказала: рост государственного долга, который ему запрашивают, спрашиваем. И это очень важный момент, необходим не для увеличения расходов, а лишь для оплаты долгов, заметная часть которых приходится на период правления Буша-младшего. Спикер Джон Бейнер, заявивший о том, что его однопартийцы готовы к компромиссу с демократами, перекладывает ответственность за потенциальный дефолт на Белый дом. Теперь слово за президентом. Если он не хочет допустить дефолта и понижение суверенного кредитного рейтинга США, ему придется согласиться на сокращение расходов, на котором настаивает страна. Лидер меньшинства в Сенате, республиканец Митч МакКоннелл, предлагает чрезвычайный план урегулирования надвигающегося кризиса, по которому президент получит полномочия самолично повысить лимит долга, если этому не воспротивятся 2/3 членов обеих палат Конгресса. Что маловероятно. Многие республиканцы на корню отвергают эту идею, но сенатор МакКоннелл считает, что ее шансы на успех будут расти по мере приближения 2 августа, когда истекает действующее законодательство о лимите государственного долга.
Рассказывал Евгений Аронов. Минский городской суд сегодня оставил без изменений приговор бывшему кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Некляеву, рассказывает Игорь Корней.
Сегодня Минский городской суд оставил без изменения приговоры экс-кандидату президента Белоруссии Владимиру Некляеву и руководителю его избирательного штаба Андрею Дмитриеву. 20 мая суд Фрунзенского района столицы приговорил Некляева к 2 годам лишения свободы со срочкой исполнения приговора на 2 года, Дмитриева к 2 годам лишения свободы условно. И это при том, что Некляева и его сторонников спецслужбы избили и задержали еще до начала митинга, по результатам которого и были заведены уголовные дела. Итоги сегодняшнего процесса Владимир Некляев воспринял как данность. По его словам, иного результата в условиях репрессивного режима быть не может по определению. «Мы могли бы сидеть дома и не ходить на этот суд, потому что все было заранее известно», – констатировал он.
«Я
заявил отвод суду по той причине, что все эти судьи – лишь механическая часть репрессивной машины. По сути, это отдел лукашенковской администрации. Поэтому сама судебная система – это система, которой человек доверять не может. В этой властной системе, во всей вертикали, нет людей, которые бы несли в сердцах и душах ту гордость, которую несут в своих душах те, кого они в эти тюрьмы сажают». В то же время, как уточнил Владимир Некляев, власти умышленно затягивают соглашением результатов проверки по факту избиения его как действующего кандидата в президенты 19 декабря прошлого года. После выхода из изолятора КГБ Некляев потребовал от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства нападения неизвестными на колонну его сторонников. По мнению Некляева, в день президентских выборов его пытались убить по прямому указанию Александра Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Лондоне на 89-м году жизни умер выдающийся британский художник Люсьен Фрейд, один из классиков послевоенного искусства. Материал подготовила моя коллега Наталья Голицына.
Люсьен Фрейд родился в 1922 году в Берлине в еврейско-австрийской семье. Его отец, известный архитектор Эрнст Фрейд, был младшим сыном Зигмунда Фрейда. После прихода к власти Гитлера в 1933 году и начавшихся гонений на евреев, семья 10-летнего Люсьена переехала в Англию, а спустя 6 лет в Лондон эмигрировал и его знаменитый дед, отец психоанализа. Желание стать художником зародилось у Люсьена Фрейда еще в ранней юности. Он занимался живописью в 3 британских художественных школах и в Голдсмитском колледже. Во время Второй мировой войны очень недолго он служил матросом в торговом флоте в составе конвоев, курсировавших между Америкой и Британией. Первая его персональная выставка состоялась в одной из лондонских галерей в 1944 году. В то время критики относили его живопись к сюрреализму. Однако в середине 50-х он резко изменил стиль и содержание своих работ, сосредоточившись на портретах и обнаженной натуре. Изменились техника и стиль его живописи, которая обрела пастозный и необычайно экспрессивный характер. Фрейд обычно писал окружавших его хорошо знакомых людей, друзей, членов семьи и коллег-художников. Высокую оценку критики получили его портреты матери, 2 жен художников Фрэнсиса Бэкона и Фрэнка Ауэрбаха и модели Кейт Мосс. Правда, его портрет королевы Елизаветы II был раскритикован британскими СМИ. «Я пишу людей», — сказал Фрейд, — «не из желания показать, какие они есть, а чтобы показать, какими они могут быть». Персональные выставки Люсьена Фрейда прошли практически во всех культурных столицах мира. Крупнейшая ретроспективная выставка его работ состоялась в 2002 году в Лондонской галерее Тейт. Вот что говорит о Люсьене Фрейде в интервью BBC директор галереи Тейт сэр Николас Сирота.
Нет сомнения, что работы Люсьена Фрейда относятся к вершине живописи конца XX века. Он один из крупнейших фигуративных художников нашего времени.
О выдающемся британском художнике Люсьене Фрейде рассказывала Наталья Голицына. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Мурат Гукимухов. Всего доброго. До завтра.